Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Несколько лет назад в Абхазии практически был уничтожен самшит. Растение не выдержало нашествия бабочки-огневки. Вредитель был завезен в Сочи перед Олимпиадой. Эта ситуация всем известна, но тем не менее напоминаю. Вместе с посадочным материалом из Юго-Восточной Азии и далее распространилась здесь у нас на территории Абхазии. С того времени периодически встречается информация, что кое-где самшит восстанавливается, и ученые продолжают следить за тем, что происходит, и есть ли такой процесс или нет. В частности, вот мы узнали о том, что была поездка в Пицунда-Мюсерский заповедник, и там вроде бы как есть ростки самшита. На самом ли деле там восстанавливается самшит? Поговорим об этом с экологом, заведующим лабораторией энтомологии инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаилом Кирия. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Белла.
Вы поехали в заповедник.
На эта поездка, она не была связана с самшитом, она была связана с работой с Пицунда-Мюсерским заповедником. В своей деятельности мы, конечно же, уделяем определенное внимание работе с особо охраняемыми природными территориями. И, на мой взгляд, Пицунда-Мюсерский заповедник – это один из ключевых наших вообще вот таких заповедников, территорий, на которых нужно сосредоточить усилия по охране. А это связано с очень объемной такой большой массой именно видов редких, исчезающих, эндемичных, реликтовых и так далее, которые сконцентрированы на определенной относительно небольшой площади, поэтому защита этой территории является важным фактором именно поддержания биологического разнообразия, вот как раз-таки той высокой биологической ценности природных территорий. В ходе нашего такого небольшого, скажем так, экспедиционного осмотра одного из лесничеств Пицунда-Мюсерского заповедника мы обнаружили достаточно большое количество молодого подростка самшита, которому по разным оценкам разного возраста он был. Там были сеянцы, скажем так, которым может быть 1-2 года, некоторым было 3-4 и так далее. То есть это не новость. Мы знали о том, что где-то происходит такой подрост, но именно в таком большом количестве обнаружить на небольшой площади, для меня лично это была новая информация, и я был приятно удивлен. Поэтому мы тоже поделились, да, своей работой в социальных сетях. Мне кажется, очень важно донести вот эту информацию до широкого круга людей, потому что, как вы сейчас отметили верно, что самшит был полностью практически уничтожен, и вот эта маленькая надежда, которая периодически появляется о том, что самшитовые леса способны к восстановлению. А наша задача как раз-таки сконцентрировать свои усилия по поддержке этих территорий.
Ну, вот этот молодняк, который сейчас постепенно там набирает силу, есть ли угроза того, что он может погибнуть, например, опять-таки из-за этого же самого вредителя?
Конечно, угроза сохраняется. Если буквально несколько недель назад в Рицинском ущелье была зафиксирована массовая вспышка распространения именно самшитовой огневки. То есть самшитовая огневка, несмотря на то, что самшит полностью исчез, сама никуда не делась. У нас сохранились определенные участки самшита по Бзыбскому ущелью, Гекскому водопаду и так далее. Это территории, которые ежегодно обрабатываются инсектицидами от этого вредителя. И так как сохраняется кормовая база, хоть и небольшая, сохраняется и вредитель. Поэтому, конечно же, в случае, если этот подрост, который формируется на пицунской низменности, приобретет определенную биомассу, он станет привлекательным для этого вредителя. Но это не единственная угроза, с которой он сталкивается. На мой взгляд, первоочередно сейчас стоит вопрос именно антропогенной нагрузки. Потому что у Пицунда-Мюсерского заповедника существует целый ряд проблем, связанных с охраной. Это и отсутствие полноценного ограждения вокруг этих территорий, это выгул скота на этих территориях, это туристический пресс в том числе, это заготовка отпавшей древесины в этих местах. То есть очень много вопросов технических, которые необходимо решать для того, чтобы сохранить, элементарно сохранить вот тот подрост, который есть. Дело в том, что немного людей знают действительно, как выглядит даже подрост самшита. И для неподготовленного человека эти небольшие сеянцы размером от 2 сантиметров до 20 сантиметров, они не представляют какой-то ценности. Он не знает о том, что потенциально может, скажем так, растоптать в прямом смысле вот эту надежду, которая у нас появляется перед нами по сохранению самшитовых насаждений.
Что можно сделать в этой ситуации? Раз, с одной стороны, насекомое вредитель, с другой стороны, антропогенный фактор, как вы говорите, говорили, ну вот вы поехали, увидели, какие-то меры можете предпринять или кого-то привлечь для того, чтобы вот эту проблему решить?
Ну, немножко деталей у нашей поездки, да. Это совместная поездка, которая представляла собой такую небольшую исследовательскую часть вместе с экспертами продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, с которым мы очень тесно работаем в направлении именно защиты лесов. И от них тоже поступает ряд предложений, которые мы сейчас попытаемся, ну, я коротко расскажу о наших планах. И мы надеемся, что большинство из них мы сможем реализовать. В первую очередь, конечно же, необходимо уточнить статус, да, вот этих саженцев. У нас есть данные по площади заповедника, но нет данных о количественных каких-то показателях, сколько саженцев условно на квадратный метр, на квадратный гектар и так далее, в общем, по территории заповедника есть на сегодняшний момент. И необходимо уточнить как раз-таки это количество. Чтобы это сделать, нам, конечно же, потребуется определенный человеческий ресурс. И сейчас мы прорабатываем вопрос о привлечении, например, студентов Абхазского государственного университета специальности биологической направленности, которых в качестве летней практики мы можем совместной работой Института экологии, Университета Абхазского, Офиса ФАО в Абхазии, совместными усилиями мы сможем провести работу по оценке этой территории, то есть определить, сколько есть вот этих саженцев, попытаться их как-то выделить в этой общей территории, чтобы они хотя бы были заметны для того, чтобы их можно было бы обойти стороной.
Сейчас работает комиссия, не знаю, в курсе ли вы и привлекает ли Институт экологии, которая занимается как раз расчерчиванием, расписыванием границ вот, природных заповедников, в том числе и Пицунда-Мюсерского, как раз там и вопрос ставится ограждение и так далее. Как-то вы привлечены к этой работе, в курсе ли того?
Мы в курсе этой работы, что идет полноценная оценка, да, современных границ особо охраняемых природных территорий с привязкой к местности. Да. Дело в том, что те картографические материалы, которые есть на сегодняшний момент, они чаще всего устарели, либо они носят схематический характер. Современная наука в области картографии тоже шагнула далеко вперед, поэтому, конечно, у таких особо охраняемых природных территорий должно быть современная база данных о своих границах, да, чтобы свои полномочия распространить на это все.
Организуют эту работу, вот она на первоначальном этапе, насколько я поняла. Как вы считаете, насколько оперативными должны быть действия вот по сохранению вот этих новых зарождений самшита?
Да, немножко даже вот чуть дальше, если посмотреть, конечно же, надеяться на то, что в ближайшем будущем, за год, два, три, пять, может, лет, мы полноценно восстановим самшитовые леса, так о таком говорить не приходится. Самшиты – это очень медленно растущее растение, и с приростом годовым в несколько, может быть, миллиметров, или, может быть, в лучшем случае, несколько сантиметров в год. Понятное дело, что нет, да, он не восстановится за 5 лет. Но при должной охране, например, в среднесрочной перспективе, мы можем надеяться на восстановление хотя бы самшитового подлеска, то есть в виде подлеска, чтобы самшит сформировался. Хотя бы кустарниковая форма. И чтобы этого достичь, конечно же, нужно сохранить вот этот запас семян, который, во-первых, есть в почве, запас вот этих сеянцев, которые образуются. И поэтому вопрос ограждения территории, на мой взгляд, он один из ключевых в решении вопроса. Потому что, вытоптав остатки вот этого самшита, конечно же, ну, нам нечего сохранять. Если вы помните, несколько лет назад у нас был создан на территории Абхазской научной лесной опытной станции питомник, задача которого была в том числе содействие этому естественному возобновлению. Суть питомника была направлена на то, что из сохранившегося самшита собирался семенной материал на ежегодной основе, высеивался, и подрощенные саженцы уже можно было и на частной основе, и на государственной основе закупать для как раз-таки высадки в тех местах, где изначально рос самшит. У нас основные эти места, где рос самшит, это как раз-таки Рицинское ущелье, это Пицунская низменность, это Скурчинский заповедник. То есть это несколько таких доступных зон, где мы могли бы реально самостоятельно высаживать этот самшит. Да? Но в довесок к этому мы видим, что сама природа дает нам вот этот второй шанс на то, что вот эти же саженцы, такого же по факту принципа выращивания, сами сформировались в природной зоне.
Без участия человека.
Да, то есть это по факту такой момент уникальный, на мой взгляд, что его надо использовать, попытаться зацепиться за эту возможность, чтобы какую-то часть хотя бы Если после нашей оценки мы поймем, что это очень значительная часть, мы будем, конечно, более интенсивные усилия прилагать к охранным мероприятиям.
Это же эндемичное растение.
Самшит колхидский, о котором идет речь, он эндемик не только Абхазии, но это считается узкий эндем. То есть он приурочен к Восточному Причерноморью. То есть это Россия, Абхазия, Грузия, немножко в Иране. То есть это такая узкая полоса вот этого вида.
А вы в курсе, как вот в других местах, не только в Абхазии?
По именно восстановлению, я лично не обладаю информацией о том, есть ли подрост и так далее. У нас нет особых контактов по обмену, и я не думаю, что много каких-то исследований на эту тему проводятся. Дело в том, что одна из острых проблем, которые сталкиваются, и мы в том числе сталкиваемся, это, скажем так, расчистка этих лесов, которые погибли от нашествия огневки. Расчистка этого леса, она, скажем так, сведет на нет любые возможности по восстановлению самшита. Ни в коем случае нельзя приводить расчистку от сухостоя самшита.
Я хотела знать, что значит расчистка.
Дело в том, что если мы говорим о природном натуральном парке или заповеднике и так далее, в заповеднике не допускается вмешательство человека, то есть спиливание деревьев и так далее. В заповеднике должно сохраниться эталонное качество природной среды. То есть, если дерево упало, погибло, тогда оно должно там полностью разложиться и включиться в весь цикл, биологический цикл.
Нечего который... наводить порядок, да. Называется. Порядок, чрезмерный
порядок недопустим. Эта работа возможна лишь в нацпарках, там, где сопряжено с туристической деятельностью, с, скажем так, тропинки, ухоженные места для отдыха и так далее. В заповедниках такая деятельность не допускается.
Поэтому... А у нас как сейчас проходит?
Что именно?
Деятельность такая есть...
Сложно сказать, потому что в наших заповедниках зачастую, и в Пицунда-Мюсерском заповеднике в том числе, наблюдается хозяйственная деятельность. Мы сами можем видеть проблему, с которой сталкиваются такие заповедные участки. Это постройка кафе, пляжные какие-то зоны, гостиницы и так далее. Конечно, такая деятельность именно в заповедниках недопустима. Заповедники – это исключительно для, скажем так, научного изучения и вот эталонной природной среды.
То есть оградить и оставить
и смотреть
все
со
как
стороны.
Есть.
То есть задача заповедника как раз таки в этом. Но есть один такой нюанс, с которым мы столкнулись. Защита растений, которые столкнулись с таким вредителем, как самшитовая огневка, предполагают, что необходимо проводить химические обработки. Но химические обработки в заповедниках категорически запрещены.
И что теперь у нас всю оставшуюся жизнь будет огневка? Вот избавиться можно
как
ли?
Как и с другими вредителями, огневка – это полноценный, скажем так, участник пищевой цепи в нашей экосистеме уже. И понятное дело, что любой вредитель, когда сюда проникает, через какое-то время его численность снижается, на нем появляются определенные болезни, паразиты, которые его сдерживают. Так же, как у себя на родине это у него происходит. Но очень часто бывает, что время, которое потребуется природной среде для полноценного включения и установки какого-то баланса, оно может привести к полной утрате самого вида растения, на котором паразитирует этот вредитель. Например, вот так у нас произошло с самшитом. Мы потеряли более 95% самшита.
Да. И... Это была ужасная картина. Я помню как раз в Пицунда-Мюсерском заповеднике. Там просто какой-то лес заколдованный, там вот эти вот штуки
паутины,
висят.
Паутины, гусеницы, да, и так далее. Вот была сухой. Типичная картина 7-8-летней давности, так, когда вот массовый пик с 15 по 17 год, на который пришлась сама и гибель самшитовых лесов, естественно.
Удивительно, как вот мигом, да, вот до этого дошло.
Ну, такая,
и допустили
такая
вот такую
большая ситуацию. Биомасса вредителя, которая сформировалась, она в том числе связана с труднодоступностью самшитовых лесов. Самшитовые леса – это не самостоятельные леса, они находятся смешанные леса вместе с другими деревьями. Вы себе можете представить химическую обработку лесного массива. Как ее проводить? Это практически невозможно. И поэтому сохранившийся самшит в Бзыбском ущелье – показатель того, сколько усилий надо приложить, чтобы сохранить шириной в 1 метр или 1.5 метра полосу зеленых насаждений.
Как часто там приходится обрабатывать, и есть ли эффект от этого?
Эффект есть, обрабатывать нужно всякий раз, когда фиксируется наличие бабочки самшитовой огневки. Дело в том, что от момента лета бабочки до отрождения гусениц есть определенный период, порядка 10 дней, 2 недель и так далее, в течение которых необходимо проводить полностью химическую обработку, чтобы минимизировать ущерб.
А насколько постоянный контроль за этими вещами?
Как проводится контроль этих мероприятий? ежегодно необходимо устанавливать феромоновые ловушки в местах, где произрастает самшит, для более детального отслеживания вот этого момента, когда бабочка начинает лететь. Когда бабочка начинает лететь, это значит, что через какое-то время мы увидим гусениц, которые будут активно поедать самшит. Поэтому вот есть вот это окно с момента фиксации бабочки до момента подготовки всей техники, запаса инсектицидов, проведения обработки, которые нужно делать. В среднем, по нашим многолетним данным мониторинга, самшитовая огневка дает два поколения в год. Первое поколение обычно это приходится на июль, и второе уже где-то август-сентябрь. Но в этом году у нас зафиксирован более ранний ее лед, то есть это конец мая.
С чем
это связано? Много предположений, почему так может произойти, но, возможно, это климатический фактор, что более мягкая какая-то зима для тех отложенных яиц, которые были последним поколением прошлого года, да, и быстрее отродились гусеницы, и быстрее начался вот этот лед. Возможно, с этим связано.
То есть сейчас уже проводятся мероприятия, да?
Вот После обнаружения лета бабочек была организована полная обработка Бзыбского ущелья. Это было в начале июня или в конце мая. Эту дату точно не могу вам сказать. Но за это время гусеницы успели, конечно же, нанести определенный ущерб. Но это связано и с погодными условиями. Например, когда идет дождь, обрабатывать самшитовые участки нет смысла. Надо ждать, пока установится погода. То есть определенные еще и риски погодные. Да? То есть даже если мы знаем, что нужно обрабатывать, мы должны еще и выждать погодные условия необходимые.
Что касается питомника, вот вы как раз о нем заговорили. Насколько вот та задача, да, которая была поставлена перед ним в отношении самшита, выполняется?
Питомник, который был организован, да, создан на базе Абнелос, конечно же, он не способен в полной мере решить вопрос, проблему восстановления самшитовых лесов. Объемы этого питомника в сегодняшнем его виде не позволяют говорить об этом. Но питомник стал такой своеобразной резервной точкой, из которой мы могли бы хотя бы получать ежегодно посадочный материал для восстановления, во-первых.
Он как бы есть.
Да, он существует, да, и ежегодно собираются семена, питомник высеивает их каждый год. Уже, скажем так, первые саженцы, которые были высеяны в 2019 году, они уже давно высажены в природных местах. Это говорит о том, что методики, которые были предложены, они все рабочие. Возможно, при должном, скажем так, финансировании со стороны государства, либо частных лиц и так далее, объемы, которые этот питомник может подготовить, они будут также увеличиваться. И вместе с вот этой историей о том, что в естественных местах самшит самостоятельно тоже подращивается, если мы сможем сохранить эти зоны, появляется определенная надежда, что в каком-то виде локальные участки у нас будут не только в Бзыбском ущелье, а и в других местах, таких
может
как
быть,
Шлицунский заповедник.
Да, а может быть еще где-то? А
вполне
вы не видите,
возможно.
А вы не увидите?
Вполне возможно. Это требует, конечно же, исследований. У нас самшит произрастал вдоль каких-то ущелий горных и так далее. То есть мы сейчас говорим Пицунский участок, но это равнинная зона, которая в доступе, которую относительно легко можно посетить и увидеть. Но очень много зон, это горная зона, среднегорная, высокогорная зона, где обнаружить самшит требует определенных усилий, чтобы поехать в эту экспедицию и оценить.
Зато там
те
нет,
участки,
наверное, антропогенного фактора.
Да, антропогенный гораздо ниже в таких местах.
А бабочки там такие же зловредные, как
внизу,
знаете, в более доступных
местах? Вы знаете, у нас был мониторинг, я сейчас вспомню, по-моему, то ли в 2020, то ли в 2021 году, когда мы ставили феромоновые ловушки во всех районах, где когда-то рос самшит, чтобы проверить именно наличие вредителя. И даже на Шакуранском участке, где, по нашим оценкам, самшита практически его не осталось, и даже подрост мы там не наблюдали, мы в ловушке смогли поймать самшитовую огневку одну. Это говорит то о том, что даже в таких участках, где мы не видим самшитовый подрост и где не остались самшитовые деревья, вредитель присутствует. Возможно, что есть другие участки, которые мы просто не видим, да, где теоретически она может еще питаться. Возможно, что самшитовая огневка питается дополнительно на других растениях. Факты такие фиксировались, что в качестве дополнительного питания, когда ей не хватает самшита, она может паразитировать на других каких-то видах растений, но, понятно, она не может полноценно на них формироваться. Это лишь скажем так, дополнительное питание.
Что могло быть кормовой базой?
Я сейчас затрудняюсь вам ответить, какие растения, но помню, что в каких-то даже наших материалах мы говорили о том, что на двух или трех дополнительно видах деревьев она может развиваться.
Вы как энтомолог изучаете вот инвазивные виды, да? Что у нас вообще с вредителями происходит в последнее время? Ну, можно спокойно в этом плане?
Вот хороший вопрос, что можно ли жить спокойно. Я считаю, что, конечно же, нет, и работы, связанные с вредителями, у нас с каждым годом становится только больше. А в качестве каких-то успехов, с которыми мы в нашей работе сталкиваемся, тоже есть определенные наработки, да, которые можем, скажем так, поделиться и сказать, что эта работа имеет свой результат. Например, очень известная проблема с пальмовыми вредителями. Пальмовый долгоносик, который вот на протяжении последних, наверное, 5 лет очень активно, скажем так, начал развиваться. Первые массовые выпадения пальм в центральной части Сухума, Гагры и так далее у нас приурочены к концу 2018 года. И вот с этого времени можно отсчитывать какую-то активную часть вовлечения именно государственных структур, общества к этой проблеме. А вот с тех пор по городу Сухум, я считаю, что у нас есть определенные успехи совместной работы с администрацией города. Администрация города на протяжении, наверное, последних 2 или 3 лет проводит плановую ежегодную обработку всех пальмовых насаждений. То есть мы сейчас говорим не о какой-то пожарной ситуации, когда на вызов идет реагирование, а о том, что в администрации происходит определенное планирование этой работы. Потому что если не проводить, будет определенный выпад деревьев. И за последние 2 года мы зафиксировали такую положительную динамику, что ни одно крупное дерево, я подчеркну именно крупное дерево финиковых пальм, не было утрачено из-за деятельности пальмового долгоносика. В городской черте деревья обрабатываются. Те деревья, которые не попадают в эту обработку по разным причинам, они рано или поздно выпадут от его деятельности. Такое мы наблюдали. Это может быть объективные факторы, субъективные. Например, близко подходящие линии электропередач к пальме, то есть невозможно обработать. Либо пальма находится на каком-то очень высоком уступе, куда не может подъехать спецтехника, и невозможно провести химическую обработку. Такое тоже бывает. Это все, что касается деятельности именно по городу Сухум. В других городах ситуация не такая приятная, потому что у нас, например, наблюдается активное распространение пальмового долгоносика в городе Новый Афон. Вот сейчас мы работаем активно по установлению феромоновых установки, феромоновых ловушек на этого вредителя. Уже установлены ловушки в Гагре, в Пицунде, в Афоне, в Сухуме и так далее для оценки как раз таки ситуации. И, скажем так, по прошествии определенного времени мы сможем дать какую-то оценку, насколько все хорошо или плохо. Для примера, в Гагре мы мониторим с 2020 года, и вот с момента массового установки ловушек, в первые годы мы фиксировали несколько тысяч жуков в этих ловушках за сезон мониторинга. В следующем году, после наших рекомендаций, что необходимо проводить массовые обработки, мы зафиксировали, если я не ошибаюсь, около 500 жуков, то есть там сокращение пошло в 4 раза. В этом году данные нашего мониторинга мы можем сравнить с прошлым и сказать эффективность, да, этой работы. По городу Сухум ситуация была такая же. В первые годы мы фиксировали сотни жуков. Последний год мониторинга, который у нас был, если я не ошибаюсь, около 30 жуков на весь город за весь период мониторинга. Это очень низкие показатели и свидетельство о том, что популяция вредителя присутствует, но в очень-очень подавленном состоянии. В первую очередь я связываю это с химическими обработками. В этом году мы надеемся еще меньше получить какие-то цифры, да, по Сухуму. Если они будут расти, это будет говорить опять-таки об упущениях в каких-то, может быть, аспектах, может быть, где-то что-то осталось недосмотренным. Но в Новом Афоне, например, ситуация, на мой взгляд, требует объективно очень большего внимания, чем оно есть сейчас, потому что в нем повторяется как раз-таки сценарий, который был в Сухуме 5-летней давности, когда массово деревья начинают выпадать. В этом случае начинается реагирование, только в этом случае происходит обработка.
То есть в Афоне уже нужно
я считаю,
было
что,
вчера что-то
ну, это не только в Афоне, это везде и во всех вопросах, да. Но вот конкретно эта ситуация требует серьезного включения полноценного государственного механизма по реагированию.
Такой вопрос, мною глубоко ненавистный мраморный клоп, он остался с нами навсегда?
Я напрямую не занимаюсь изучением положения с этим вредителем, но косвенно могу судить о том, что, конечно же, с каждым годом его популяция снижается. А много факторов. Дело в том, что если вредитель касается напрямую каждого, то и реакция со стороны общества, государства, она более детальная к этому вопросу. Если вы помните, у нас были организованы и массовый сбор, механический сбор этого клопа, и полноценные химические обработки сельхозугодий от вредителя, и пустынных каких-то участков, там, где он мог прятаться, да, вот, обработок. И все это в комплексе, конечно же, помогает сократить его численность. Но есть еще момент и природного механизма. Мраморный клоп в Абхазии, по-моему, с 2014-2015 года. То есть прошло уже почти 8 или больше лет, как он находится на нашей территории здесь. И, естественно, за этот период он, не только он адаптируется природа к нему. Угу. То есть появляются другие виды, которые могут поедать этого клопа. Раньше там, может быть, какие-то птицы или какие-то другие паразитические насекомые игнорировали его, да, из-за его каких-то особенностей, которые могли быть непривлекательными. Сейчас, возможно, природные механизмы тоже включаются. Здесь как бы информация такая, она требует подтверждения, да, почему его количество снижается.
Ну вот мы начали с самшита, хочу тоже закончить, завершить наш разговор с самшитом. Хватает ли сил ученых для того, чтобы отслеживать ситуацию вот у нас с этим растением?
Самшит, по большей части, конечно же, сохранился только по Бзыбскому участку, но если мы говорим о таком же примере, как в Пицунда-Мюсерском заповеднике, о поиске потенциальных мест, где может происходить восстановление самшита, конечно, это требует определенного людского ресурса. Они ограничены. Людей, специалистов, которые могут осуществлять эту работу, у нас в Абхазии можно посчитать на пальцах. Поэтому вопрос оценки состояния самшитовых лесов, он открыт и требует, конечно, большего внимания.
Спасибо вам большое за интервью.
Спасибо.
Есть ли надежда на восстановление самшита в Абхазии и что для этого нужно сделать? Мы говорили с экологом Михаилом Кире.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.